пойдем подсолнух резать. Ну, как, сполдем часов на 4,5-5 или 6, сполдем. Пойдем, Абрия, мы же не будем целый день, у Ева там немного. Ну, воробцы, у вас тоже воробцы есть?
У нас воробьи называют.
Да, воробьи эти, они седают его, половина уже сели.
Так вы на что идете-то?
Резать его, домой привезем.
Хочу подсолнух-то посмотреть, как режут.
Хорошо.
А как ты пойдешь ночью еще? Ты найдешь нас? У 6,5 нас найдешь? Я тебе объясню, Дима, если найдешь, приходи.
Всем привет! Это подкаст о языке и лингвистике Розентали Гильденстерн. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамота.ру.
И это все еще наш 7-й сезон, который посвящен диалектам. Мы говорим в каждом выпуске о разных проявлениях русского языка, о тех говорах, которые мы можем встретить в России, но сегодня мы немножечко сделаем шаг в сторону, и после разговоров о южно-русских говорах, о северных говорах, среднерусских говорах, о каждом было по две серии, обязательно их послушайте и потренируйте свои...
Перцептивные эталоны.
Перцептивные, да, эталоны. И сегодня мы вместе с нашим постоянным гостем и экспертом-диалектологом, директором Института лингвистики РГГУ Игорем Исаевым, будем говорить о русском языке и о его диалектных проявлениях, которые встречаются вообще не в России, а в Болгарии. Игорь, привет.
Привет. Обещаю, что будет интересно и, скорее всего, в чем-то непонятном. Я тоже ничего там не понимаю почти.
В каком-то смысле действительно этот выпуск объединяет идеи двух наших сезонов. Сезона о русском языке в мире и сезона о диалектах. Потому что, да, мы делаем шаг в сторону от русского языка в России, но не делаем шаг в сторону от диалектов. И совершенно необычно, я думаю, будет узнать и для нас, и для наших слушателей, что за пределами России можно услышать говоры русского языка. Вот это правда неожиданно. Мы говорили о русском языке в мире, мы говорили о русском литературном языке, об изучении литературного языка, а сейчас мы послушаем нечто совершенно невероятное — говоры русского языка в другой стране.
Ну вот когда мы в конце прошлого эпизода услышали от Игоря, что вот есть еще и такая интересная русская речь в Болгарии, и вы захотели, давайте сделаем про это эпизод, давайте про это поговорим, я вот подумал, а чем это бы отличалось от выпуска, который мы бы могли сделать в прошлом нашем сезоне, да, про русский язык в разных странах, русский язык в Болгарии. Но, Игорь, вот ты мне сказал, что это другое, как в меме, это другое.
Это другое, это действительно так. Совпадений не думаю. Смотрите, специфика вот в чем заключается. Это не русский литературный язык. Это тот самый говор, который казаки, они называют себя казаками, вынесли из России. И они в третьем поколении те, кто говорит на этом языке, на диалекте, никогда не побывав, ни разу не побывав в России. Ну или там наездами, краткими просто периодами. Меня всегда завораживала сама эта идея. Как сохраняется диалект вообще? Ну, как бы, как лингвист я понимаю, как он сохраняется, но вот самая необычность этой ситуации, как он сохраняется в отрыве от говоров, извините, метрополии, так надо говорить, говоры метрополии здесь у нас, а они как бы выходцы. И вот эта вот крепость диалектной системы людей, которые прошли через несколько языков. Ну, мы вкратце поговорим про эту историю. Вот это меня, собственно, и завораживает. Конечно, это немножко другое. Это, знаете, с чем можно было бы сравнить ближе всего? Язык русской миграции, которые поколениями жили, уехав из России в начале 20 века, ну, в первой декаде, во второй декаде 20 века, и законсервировали там свою речь. Вот это ближе всего по настроению вот к таким особенностям будет. Но это диалектная речь, это не литературная речь, это речь крестьян, речь казаков. Ну, может быть, они сами бы обиделись на крестьян, кстати.
А когда эти казаки уехали из России? Это Первая мировая война, гражданская или раньше, когда они уехали?
Опять же, я скажу, что я не историк старообрядчества, я не историк вообще. Я рассказываю то, что я знаю как лингвист, побывав в нескольких экспедициях старообрядческих. У них история очень сложная. Это были те, которые во время восстания Игната Булавина уходили, спасаясь от преследований, в Турцию. Это один поток. Те, которые ушли в Турцию, соответственно, это 19 век. Они ушли в Турцию, спасаясь от гонений своих, но потом началась русско-турецкая кампания, где их стали в Турции преследовать, ну, потому что русско-турецкая война. И они вынуждены были спасаться, уходить из Турции в самые-самые разные стороны. Они уходили кто-то на территорию бывшей Австро-Венгрии, на территорию современной Западной Украины, Черновицкая область, Буковину. Кто-то остался в Румынии, кто-то передвинулся из Турции в Китай, в Харбин и Синьцзян. Кстати, когда русские белые туда пришли, там были русские старобрядцы уже, как бы они на пустое место в Харбин и в Синьцзян пришли. А ведь вы же понимаете, что казаки — это очень предприимчивые, очень свободолюбивые земледельцы, землепашцы, воины. То есть это такая особая натура казачья. Они даже иногда спорили, русские ли они. Они говорят, мы казаки, а русские там вот. Это вот такая вот вещь. И они разбрелись по всему свету. Кто-то, потерпев неудачу в Турции... Кстати, если вы помните, по-моему, в Хаджи-Мурате Толстого были видны стяги русские. Турки заставляли их, как граждан, воевать с российской же страной. То есть это жуткая трагедия людей, спасавшихся от горя и преследований, которые вошли в вот такую страшную, в общем-то, новую историю. И второй большой поток – это те, кто оказался в Латинской Америке и в Северной Америке. В штате Орегон большое количество старобрядцев. И в Латинской Америке, если вы помните замечательную передачу у Пивоварова в редакции про русских старобрядцев, оказавшихся в Латинской Америке. Вот это те же самые потоки, которые сходили. Они все друг друга знают. Они пытались возвращаться в Россию, но, кажется, это были не самые удачные попытки.
А они ушли, потому что они старобрядцы, или ушли, потому что они вот в крестьянских восстаниях были замешаны и за это подвергались преследованию?
Там два потока. Одни казаки, а вторые — это те, кто скрывались от преследований новых христиан, никонян. И мне, например, даже в экспедиции приходилось в некоторых случаях прятать свой никонянский крест. То есть я обращал внимание, что они смотрят в разрез рубашки у меня, и как бы я застегивался повыше. Ну, отдельная история, когда мы работали вот с моими старшими коллегами, сейчас уже ушел из жизни Леонид Леонидович Касаткин, один из крупнейших исследователей языка старобрядчества, Ольга Геннадьевна Равнова, вот это была такая комиссия по старобрядчеству в Институте русского языка, она такая славистическая, большая, и вот мы с ними ездили, смотрели на всех этих старобрядцев, и я помню вот это впечатление, когда ты садишься за стол вместе, а перед тобой подворачивают скатерть или дают тебе посуду, ну, одноразовую, ставшую одноразовой, потому что это... как бы отдельно. И еще любопытный момент, я помню, в Буковине, на Западной Украине, когда мы записывали речь русских, они рассказывали, как им там жилось в еще австро-венгерские времена. Я зашел на кухню, и тетя Аня, наша хозяйка, это к вопросу о культурном состоянии. Она, увидев меня на кухне, посмотрела, а я пришел с диктофоном позаписывать, она готовит, а я хотел позаписывать ее речь, пока она готовит, удобный момент, она расскажет, тематическая беседа удобная. Она увидела меня, посмотрела такими ужасными глазами, сказала: «Игорь, гыть вы целя!» То есть: «Игорь, иди отсюда!» Я говорю: «Мужчина на кухне, что за дела такие?» То есть вот эти вот установки такие необычные: «Гыть вы целя!»
То есть те записи, которые мы сегодня будем слушать, ты там был, ты их сделал, это все твое, ты оттуда.
Да. Это записи, которые мы сделали с Леонидом Леонидовичем Касаткиным. Мы сегодня слушаем Болгарию. Одно село, Казашка, и там мой хороший друг, моя подруга Гергана Иванова, кмет, то есть глава села, она нас там принимала и рассказала, как вот, значит, нам там с ними взаимодействовать. Она глава села русского старобрядческого. То есть болгары руководят, естественно, этим селом, и они живут в мире, и она, более того, возглавляет ансамбль русской казачьей песни там. Вот. Это вот одно село. Оно находится в области Варна, прямо на побережье Черного моря, на заливе, в Лимане. А второе село, которое мы будем с вами слушать, называется Татарица. Это область Силистра и находится на Дунае, прям практически на берегу Дуная. Там тоже живут русские казаки. Вот мы с вами послушаем пару записей из одного места. Они расскажут, как они там обживались, о своей истории. И второе село послушаем, там несколько бытовых рассказов.
О том, как говорят русские старобрядцы в Болгарии, мы и что нас ждет в этих записях, мы сейчас поговорим. Послушаем сами эти материалы, как их называет Игорь, эти аудиодокументы, но прежде информация от партнера этого эпизода, компании ВК.
Здравствуйте, меня зовут Елена Царева. Я работаю в компании ВК как бренд-менеджер. Работаю в направлении MyGames, это игровое направление компании ВК, в студии Т-Территория. Это старейшая студия, которая занимается разработкой мобильных игр на проекте Рошаэль. Я занимаюсь тем, что продвигаю мобильные игры в массы. Пришла я из компании Disney, там была я лицензионным менеджером. Виделись уже горизонты, не было дальнейшего развития, потому что лицензионный рынок, к сожалению, ограничен, и тогда будущее было в диджитал, поэтому я стала искать, кто же у нас кит в IT в России, и это оказалась компания ВК. Сейчас часто и много говорят о девушках, о женщинах в IT-профессиях, мало, не мало анализируют. По своему опыту могу сразу сказать, что, к примеру, у нас в команде достаточно много девушек и женщин. Это не обязательно в маркетинге, user acquisition, те, кто закупают трафик, то есть это не обязательно бухгалтерия, такие стереотипные направления, но это и UX, UI — это разработчики, это руководящие должности. Я думаю, что на самом деле все идет от воспитания в семье. Ну, я сама выросла, у меня два старших брата, и моим воспитанием занимались они. У меня большое количество интересов мальчишечьих. И сейчас я вижу эту тенденцию, я вижу, что девушек приходит больше, а у тебя коллеги 50 на 50, а иногда даже там посмотришь, у тебя программистов больше девчонок. У нас компания стремится быть передовой, и главное, что она не просто стремится и говорит об этом, она это делает. Поэтому именно в ВК возможно абсолютно все. Возможно и работать в крутом проекте, и быть автором этого крутого проекта. И твои идеи будут услышаны, и твои навыки будут тоже оценены. И это очень важно.
Подробности о работе в компании ВК вы узнаете по ссылке в описании этого эпизода, а мы продолжаем наш разговор о диалектах русского языка, которые можно услышать в Болгарии. Вообще, конечно, до сих пор, вот мы уже несколько минут говорим, и Игорь нам подробно очень описал исторический путь этих людей, как они там оказались, почему именно там есть русский язык, да еще и такие его диалектные проявления, но все равно у меня до сих пор как-то это в голове не укладывается, что там говорят на русском языке, да еще не просто на литературном, да, вот именно что это какие-то говоры. Что, к чему нам готовиться? Как обычно, на что настраивать наш аппарат слуховой?
Неужели мы там тоже услышим и гефрикативный,
и мягкое в личное
яканье?
Все как положено. Вы услышите южно-русский говор. Русский, южно-русский, где есть весь комплекс необходимый черт, которые оттянут нас, вероятнее всего, на юго-западную зону русского диалектного континуума, то есть Калужская, может быть, южнее чуть Брянская, может быть, чуть ближе Карловская. Но вот мы из этого края, судя по всему, по набору диалектных черт будем с вами исходить. Мы делали такой тест с Леонидовичем Касаткиным, когда брали просто материалы диалектологического атласа русского языка, вопросники. Ну, я думаю, что мы поговорим ведь про диалектологический атлас еще поподробнее, и про вопросник. Тогда я расскажу, из чего он состоит. И вот мы брали просто базу, по которой составлялся диалектологический атлас русского языка, и посмотрели, что есть в этих говорах. Он нас тянет на юго-западную территорию русского диалектного материала. Так что вот мы готовимся к южному материалу. Надо сказать, что старобрядцы бывают разные. А у меня есть старобрядческие записи из Меренковского района Владимирской области. Но это будет тот говор, который мы с вами уже слушали, окающий, неполноокающий, цокающий. А здесь-то прелесть в том, что эти люди и даже родители их, они родились уже не в России. И они передавали свой русский, попутно зацепив турецкий, у них там будет вкрапление турецкий. Кто был в Романии, кто был в Румынии, кто-то... Унгария, Венгрия, они тоже называют Унгарией, да. Вот, кто-то в Венгрии был, и они притащили вот этот свой язык с разными вкраплениями. И я помню, сижу, работаю за компьютером, а в селе Татарица был замечательный, мы потом подружились, священник, отец Василий, а он как бы из простых людей, которого рукоположили, потому что, ну, у них со священниками плохо. Тут надо понимать, что бывают старобрядцы-поповцы, у которых порождается институт священства. И они принадлежат Белокреницкому согласию. И вот мы как раз работали на Западной Украине в селе Белые Креницы. И они подчиняются нашему старобрядческому патриархату. Они сюда приезжают, священники, на общение профессиональное. Я не знаю, как это точно сказать. И вот отец Василий был один из тех священников, который работал в этом селе, выросший там. Он был там воспитан, и его просто... Он не собирался быть священником, но потребовалось. И совершенно удивительный человек. И вот мы с ним много общались. Он активно спрашивал, как мы живем, как что устроено. Такой вот чудесный совершенно человек.
А это какие годы? Когда эти записи были сделаны?
Это записи 2005 или 2006 года. Они не очень старые. Сделанные вместе с Леонидом Леонидовичем Касаткиным, известным диалектологом. Ну, тот, кто учился в педуниверситетах, вне всяких сомнений зацепил диалектологию, учебник диалектологии под редакцией Касаткина. Вот это тот самый Леонид Леонидович Касаткин, который был активным исследователем старобрядчества.
Да, ты перечислил основные диалектные черты, но мы еще помним, что очень ярко в диалектах проявляют себя фрикаты. Что там будет с фрикатами?
Получите систему литературную почти. Надо сказать, что этот говор звучит как не очень густой. Не очень. Ну, опять же, не буду провоцировать ваш аппетит больше или меньше. Пусть он у вас возникнет в момент слушания. Предлагаю вам послушать первую запись из села Казашка. Это побережье Варны, где один из наших информантов рассказывает, ну, наверное, это какое-то очень казенное слово «информант», но, тем не менее, человек по имени Исаакий Парфенов Ильев. Кстати, надо понимать, что система имен у них болгарская, но в то же время она и старая русская. У него есть имя свое Исаакий, Парфенов он, потому что это отчество, ну, это притяжательное...
Ну, Парфенович, сказали бы мы сейчас.
Мы сказали Парфенович, да, но так как и многие русские фамилии по происхождению своему притяжательные, прилагательные, соответственно, у него есть фамильное имя и отцовское имя, которые оба стоят в форме притяжательного прилагательного. Собственно, в Псковской области, когда мы материалы слушали, там у многих людей тоже даны имена таким же образом, еще вот сейчас. Такая вот традиция. И вот дедушка Исааки рассказывает о том, как его предки заселяли эту территорию. Это такая лайт-версия. Потом мы будем углубляться в более диалектный материал.
Мне нравится, как ты говоришь, работаем. Мы сейчас работаем на берегу Черного моря.
Ну, мы работаем на берегу некогда бывшего пресного водоема, который после расширения стал соленым. И вот они как раз, кстати, об этом и рассказывают.
Жили там это дедушка Вику мой в Туреччине. Их разоряли очень много лазы. Это турецкие бандиты. Понимаете? Мой дедушка имел очень много лошадей. Он низенький такой, донской казак, понимаете? Собак много имел. Собаки берегли их, конечно. Ну и что? Нонче так, завтра так. Вот приедет, они пшеницу попахают, все чисто это, соберут, месяц хорошо светит. Бандиты подъезжают, нож над его, понимаете? Если проснется, значит, все. А он такой был. Вообще он настоящий казак, который может только смотреть и определить, что ты можешь сделать. Знаете, он на лошадю, я его смотрел, он без седла, сильным ходом, он через пузо переходил, вот так. Понимаете, только у него узды. Это и он через пузо. Вот такой казак был. Страшный казак был. Низенький, ну, удаленький. И потом, что? Надо бежать оттуда. Разоряют их. И они тронули шукать. Это. У нас было одно судно. Ее два раз топили. Она называлась Евдокия. Двухтрубная. Понимаете? И она ходила от Босфора Бургас. Босфор Бургас. Это держала курсы. Эти самые. И они как-то попали... Двое, трое там, тут сюда, там дедушка Амос, дедушка Перфил, это все чисто, которые, старики, которые приехали сюда, эти. И они попали и видели тут это все чисто. Наше это озеро было сладкое, было узенькое, так сказать, и все время была сладкая вода. И они когда приехали сюда, видели, тут сколько рыбы было. Она озеро очень глубокое, 21 метру есть, понимаете, 18, даже 24 есть. Озеро вот это самое. И рыба очень много заберегалась, потому что когда холод, она слазывает на низ и так себе заберегалась. Когда они видели это все чисто здесь, тут камыша, нельзя было просто это все, все камыша были, высокие, по 4, по 5 метров камыши. Такие камыши были. Скажут, что это бамбук. Они видели это все чисто. И приезжают, которые приехали сюда, поехали в Туреччину и говорят, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И они тогда собираются. Одна семья, две семьи, три семьи, так это все. Садятся по ней. И лодками, в их лодки были там. И лодки маленькие такие. Приехали по этой речушке и приехали. И подъехали вот здесь, это, внизу, там все камыша есть. И они там это, нашли это местушко хорошее. Камыша, это все. И построили они колебушки с камыша. Болоты это попозамазали. Когда они начали здесь ловить рыбу, и начали и другие приезжать. Начали приезжать. И фактически там у нас местушко, это было просто начальное место нашего села. Ну, христиана, конечно, у бородых, все чисто. Может быть, девушки, и Господь им помог это все чисто спасти. Это все чисто христианское дело. Начали приезжать и другие. И здесь собралось уже порядочно. Ну, они потом начали как-то привыкать к этому делу.
Ну вот там, по-моему, не всегда «г», там и другие изберегалось, то есть в сильных позициях там «г» литературный.
Совершенно верно. Значит, вот этот замечательный человек, которого мы сейчас слушали, он всю жизнь работал моряком, ходил в море. Ну, там у него такой рассказ, он рассказывал, как навигация строится. Значит, идешь сюда, здесь направо Дарданеллы, сюда, значит, налево Мармара. То есть у него вот такая богатая речная жизнь. И он такой один из самых образованных. Вообще, надо сказать, старобряческие мужчины, как правило, образованные. Вот им разрешалось это сделать. И если вы обратили внимание, там есть совершенно замечательные вещи. Фонетически, может быть, эта речь не выдающаяся, но на уровне лексики, морфологии это очень интересно. Ну, например, «начать» отсутствует как класс, существует только «почать». А вообще, ведь мы же с вами помним, уж мы-то с вами помним, что слово «начало» и «конец» этимологически от одного корня. Вот этот «кен», который в результате фонетических процессов превратился где-то в начало, а где-то в конец. Вот этимологически вот важные вещи. Вот он этот, вот эта вот часть корневая, она у него живет в своей жизни. «Почать» в значении «начать». А «озеро» женского рода, как положено в южных говорах, это мы с вами видели. И еще, еще замечательное южное слово есть «болото». Если вы думали, что они замазывали болотом в значении «болото», то вы ошибаетесь, потому что болото — это грязь. Замазать болотой или болотом — это вот замазать грязью вот эти колобушки, которые временные такие постройки, шалаши, которые они сделали из камыша. Не зря он там столько времени описывается. Вот такой вот простой, содержательный рассказ о том, как все чисточка строилось там.
То есть человек носитель говора, но при этом далеко не всегда эти диалектные черты у него проявляются, потому что он образованный, он ходил в море, он общался с носителями. Или не общался с носителями русского литературного языка?
Не исключено, что общался, да. Вот я говорю, что эта первая запись, она будет такая легкая.
И поэтому у него не все черты говоров присутствуют, а есть черты нашего литературного языка, да?
Да, но опять же, надо понимать, что эти люди никогда не общались плотно с говорящими по-русски на территории метрополии. То есть они могли там смотреть телевизор, если у них была возможность, но они родились еще при болгарских царях, когда, в общем, с телевизорами было не очень хорошо.
Ну и правильно ли я услышал, что он называет воду сладкой, как бы противопоставляя ее соленой?
Да, да, сладкая вода — это пресная вода, которая туда заходит из реки, которой раньше пролив был узкий, и она вытесняла соленую воду, а потом пролив расширили для судоходства, и вода зашла соленая, и они потом жалуются, что она стала плохо пахнуть, ну и, конечно, уже не сладкая.
Да вообще само ощущение, что вот эта речь человека, который никогда не был в России. И, скорее всего, и родители его никогда не были в России. Вот да. Это вот очень сильное ощущение.
Его родители — это тот, кто родился уже в Болгарии, а их дедушки, которых перечисляет Перфил и всех остальных, это те, кто пришел из Туреччины, из Турции.
И как здорово, что они сохранили в семье русский язык через несколько поколений.
А вот там есть очень любопытная вещь. Когда мы общались с детьми этих людей, то они уже подбирали слова иногда в замену болгарских. Mm-hmm. Даже эти люди иногда называют по-русски, как говорить по-вашему по-русски? Вот какое-то слово придумывают. Там у нас будет фрагмент, где она говорит «поезд», ну, говорит «по-вашему поезд», а по-болгарски по-нашему «влак». Подбирают такие слова. А дети этих детей, ну, то есть внуки вот этих людей, с которыми мы разговариваем, они только лишь понимают русский, но в большинстве случаев уже не говорят и стесняются, улыбаются, когда хотят что-то сказать. Ну, то есть это обычная ситуация, которая происходит вот в таких случаях. Они уже, конечно же, дети знают, что их предки старобрядцы, христианы с бородами, все чисточка, как нам было сказано. Вот, но уже, конечно, у них сфера общения, школа, это уже болгарские школы, они говорят по-болгарски, а нас только понимали. У нас есть еще одна запись, она более густая, рассказывает бабушка Соломонида Савельева. Ну, видите все, да, имена-то Исааки, Соломонида, это такие библейские имена, mm-hmm. которые получаются из святцев не абы как, а только по рождению, по святому. Поэтому вот здесь особая ситуация. Тетя Соломонида, она такая вот уже более содержательная, с нашей точки зрения более привычная. И также рассказ про свое село, какие-то там бытовые подробности. Ну, как обычно, мы с вами слушаем рассказ человека о том, как они жили, что они думали. Ну вот, поехали.
Мама нигде не работала. Она только упор у нас 13 детей, смотри. А батька работал, рыбку ловил, давали на борщу, державу. Дайте рыбу, подождет полчаса, один час, идете, деньги получаете. И вот так пойдет на пазари, накупляет, рыбу продать, хоть соли купил. А соль, а как она это была, одна приказка наша русская говорила. А где же рыба? Ты продал. А где же деньги? Соли купил. А соли где? Рыбу посолил. Так и наша поговорка. И так и мой батька работал. Рыбальцем. Мы, знаете что, я еще была маленькая. Мой батька, мы на линии имеем землю. Нам, наши родители, знаешь, где жили? Вот там, на низу. Там есть калны и бани. Там только болото утягивают из воды и накладывают в хамбары. И после кулой водят, где есть бани, делают, мажут тем калом и лечат ароматизм. Есть людям помогает, кому помогает, кому не помогает. И я мазала, мне не помогает. И что я считаю? И мы жили, наши, мои родители, не только мои, все, кто пришли из России, кто от Турции, пособрались от всякого края. От Румынии есть. Одно время на Литах, как я говорила, утекают, чтобы не служили. И они жили вот там, нанизу. Я вас... Он, может, Николай знает. Вот так понизу пойдем, и тут старые гробища. Теперь нам дали на горе. Там уже нема места. И наши родители жили там. Даже там еще бугор есть, и где наша была хата. Оттуда, и тогда еще, как наши родители рассказывают, еще царь Борис был, наш старый болгарский царь. Вон тогда, когда приехал, когда сказали, что есть русские люди, живут вот так пришли. А тут были камыша, плавня, рыбы было много, а сейчас нету ничего. И хочу тебе сказать, и мы жили там, и после царь Борис пришел, посмотрел, как люди. Я была маленькая в то время. Посмотрел, что люди бедно живут, вода. Нельзя ничего... Посадить можно, но так выкопать туалетную сделать или что, она вода кругом, как вот сейчас нанизу там. И тогда он сказал, это место было свободное. Одного богатого человека, чифлик имел. Это место, как возьми от краю до краю, было одного богатого. Один русский был. И он когда умерли, пошел никуда, не могу доказать. Так я рассказывают мои сестры мне. И тогда, когда Борис пришел и сказал, это место, разделите ее, всем под ним декорю.
Но тут, конечно, абсолютно внимание еще и наше не только на речь, но и на эту звуковую картину. Петух.
Поезд едет, да.
Поезд едет,
потом,
да.
Потом, на самом деле,
ветер
там
дует.
Гудит пароход, который плывет по морю. В общем, там картина полная. Ветер. Кстати, да, ветер. Такая полная картина приморская возникает.
Я слушал, Есенина вспоминал. В Персии такие же точно куры, как у нас в Соломенной Рязани. Только не в Персии, а в Болгарии, не куры, а петухи. Ну, в общем, идея та же.
Но я вот для себя отметил, я стал попытался выписать, как в прошлый раз, что-то, что меня зацепило, и я отметил, что я услышал, сейчас, Игорь, скажешь, правильно услышал или нет, что у нее, этой женщины, она говорит, там, помахать, живуть, но не во всех глаголах, мягкое, накупляет, вот слово какое любопытное, там нет мягкого, а в каких-то случаях, да, ну, вообще, слово накупляет тоже прикольное.
Да, она купит, да, она куплять с этим эпинтетическим пьет, там старый прославянский, видимо, сочетание-то было, вообще здорово. Да, действительно так, распределение там есть некоторое, я сейчас не помню, какое точно. А еще обратите внимание, у нее есть замечательная особенность, также женский род озера или еще что-то там такое было вот у них по южному типу.
Там еще, по-моему, было свободное место, да, вот не свободное, а свободное.
Слобода.
Да.
Свобода, да-да-да, действительно, у нее есть такие особенности. Но вот согласитесь, да, вот это уже больше похоже на южную речь.
Да, сочнее, да. ИГ фригативный.
Более того, у нее есть местоимение Тая, которое оттягивает прям железно на юго-запад. То есть прям вот там изоглосса такая, Тыя и Тая, вот это изоглосса вместо Та. Вот и с прилагательными, и с местоимениями там такая история. И это тянет как раз вот на юго-запад, что показывает их происхождение.
Еще, конечно, очень непривычно. Царь Борис, причем в несклоняемой форме она, это царь Борис,
да,
использует.
Да. И если вы обратили внимание, там были слова, которые совершенно непонятны по содержанию. Я даже не знаю, болгарские они или турецкие. Когда она описывает какие-то там детали, а я даже не понимаю, о чем это. Потому что как бы надо переводить. Я не знаю этих слов. Болгары наверняка скажут, о чем она говорила там. Я просто не понимаю. Для них ведь кажется нормальной та лексика, которую они используют вместе с болгарами. И так как она говорит по-русски, и мы говорим по-русски, она в некоторых случаях просто не утруждается переводить, потому что она думает, что ну, мы это слово знаем. Но на самом деле это не так. Вот это тоже одна из любопытных вещей. Ты с ними разговариваешь, и они думают, что ты понимаешь все, что они говорят, а ты уже некоторые вещи не понимаешь. Она с болгарской лексикой. Если вы обратите внимание, у нее еще есть очень такой раскатистый «р». Вот если вы послушаете записи и предшествующую ее, у них рыбу ловили, у них очень раскатистый «р». А в современном русском языке он... так называемый тэп, одноударный. Когда мы произносим там сарай, у нас не сарай, не раскатится. Когда мы говорим, что русский р вибрант, нет. В русском литературном языке уже нет. Он одноударный. А у нее, видите, он такой вибрант. Рыбу ловили. Вот такая вот особенность. Старая или приобретенная, не знаю. Вот, кстати, не вздумайте меня спросить, что у нее от русского языка, а что от приобретенных языков, которые она знает или знали ее предки. Проблема исследования языка старообрядчества заключается ровно в том, что ты должен знать все языки, через которые они прошли, чтобы понимать, что из какого языка. И вот я здесь развожу руками. Это очень такая нерядовая история. Обе записи, которые мы сейчас слушали, это Черноморское побережье. В 5 километрах от города Варны есть село Казашка. Откройте карту Google и посмотрите, вы поймете, что Казашка находится в чудесно выгодном месте. Когда царь Борис жаловал им там землю, из камышей, из воды поднимал наверх, как бы вот это вообще место такое стратегическое.
Значит, сейчас мы слушали записи, которые были сделаны на берегу Черного моря. А теперь, получается, мы отправимся на север Болгарии, да, на границу с Румынией, на берега Дуная.
Мы будем слушать говор села Татарица, которое входит в административную единицу, такой поселок Айдемир, в котором есть русская часть, которая называется Татарица. Сейчас мы послушаем Акулину и Гаврила, Гаврилу или Гаврила, не знаю, то там не все просто в их произношении, как они Гаврилу определяют. И они рассказывают, мы просто сидим с ними в застолье, пьем ракию, и они рассказывают о том, что у них собираются, они завтра собираются идти подсолнухи резать, и мы договариваемся, как встретиться. Вот такой простой бытовой разговор, где Гаврила и Акулина вот с нами говорят о каких-то вещах во время застолья. Необычайно гостеприимные люди. Но, перемещаясь на север, вы сразу обращаете внимание, что там влияние другой архитектурный. У них уже не хаты, а такие дворцеподобные дома. Прям какие-то вот прям такие очень сделаны с галереями, с какими-то. Прям какая-то потрясающая, а я даже сказал бы, европейская архитектура домов. У них прям вот совсем другая традиция. А говор тот же самый, который мы с вами слышали сейчас. Давайте послушаем вот. Акулину и Гаврилу.
Какое-то сюрреалистическое немножко сочетание. 2005 год. Граница Болгарии и Румынии. Там мы на прекрасном голубом Дунае. Мы пьем ракию и слушаем Акулину и Гаврилу, слушаем русские говоры. Вот какое-то несочетаемое сочетание.
Но тем не менее.
Пойдем подсолнух резать. Ну, как спалдем часов на 4,5-5 или 6. Хорошо. Спалдем. Пойдем, Абри, мы же не будем целый день, у Ео там немного. Ну, воробцы, у вас тоже воробцы есть?
У нас воробьи называют.
Да, воробьи эти. Mm-hmm. Они седаете, половина уже сели.
Так вы на что идете-то?
Резать его, домой привезем.
Подсолнух.
Подсолнух.
Смотрю, лет.
Хочу подсолнух-то посмотреть, как режут.
Ну, хорошо.
А как ты пойдешь ночуще?
Да, ночуще пойдете.
Да. Ваш ночью. Ну,
6,5. Ты найдешь нас? У 6,5 нас найдешь? Я тебе объясню, Дима. Если найдешь, приходи.
Ну, объясните.
Батюшкин город. Выйдешь на низ. На низ выйдешь. Пройдешь под низ, батюшке скажешь, я хочу на нижнюю дорогу, чтобы ты меня вывел. И тронешь к городу, к Селистра сюда. Да. Будешь идти, и нас найдешь. Мы, колодороги, в нижний бок. Хоть ты нас не видишь, будем у Середки, ты ты голос мой только по голосу меня услышишь. У нас с Южно-Сахалинской приехал я, его двоюродный, был у нас в гостях.
Юр.
Ваня. Я его не видала, он меня не видал. Я приду, Ваня, я сготовила, дай покушаем. И пойдем, Гаврила будет на горе в шинку, мы его найдем, крычме. Там. Сели, поедем, и пойдем. А он говорит, да мы потом придем. Потом все потом, да, сейчас перехватим, я тебе покормлю, чтоб я видал, что ты не голодный. Поедем, пошли, пойдем туда, а ты там-то сховаемся. А он пьет, молчит, а мы идем. А, ты без нас? Не, без нас не будешь. Так, все, за это. Ваня женился, приехал у Несебр, тут полз моря.
Себр.
Несебр, Бургас, Несебр. Да, Варна, Несебр, Бургас, тама. И нам обзается. Вот так приходим, мы сидим на горе с одной моей двоюродной, с Варны, и я буду на работе ночью, и тихенько себе там что-то делаем, и он стук-стук в двери, ах, кто нам стучит?
Кто ножик обчищает?
И говорите, я открыла, он почтальон. Я говорю, что стало, Митя? Он говорит, вас зовут на телефон, Гаврила, у 2 часа. Я говорю, Гаврила, нема дома, ты пойдешь. Сейчас я пошла, подняла трубку, и он говорит, я кричу, никогда не говорила по телефоне, и кричу, алло, а он говорит, а темени другая там, где настроил, да, говорит, поштальонка там, где работает. Кулина, ты тише говори. Я говорю, да, это очень далеко в Несебре, он не услышит. Я не имею понятия, никогда не говорила. Теперь я говорю, кто шукает Гавриила? А он говорит, мне ты не спрашиваешь, кто шукает, а мне нужный Гавриил. Я говорю, а Гавриила нема, а здесь Кулина. Он, ой, Кулина, это вы, я шукаю вас, Ваня. Приходит Гавриил вечер домой, я говорю, Гавриила, Ваня наш в Несебре, хочет, чтобы вы поехали, его взяли. Я приготовила одежу, пошла на работу на первую смену и сказала, и говорю, придешь в город, будем шукаться там, на автогаре. Там будем шукаться. Нашлись мы с Гаврилом, поехали. Я говорю, там миллион народу, так один над ним, вон как прыгнул на меня. Кулина, я говорю, Ваня, он говорит, я тебе по голосу слыхала, 100 метров, говорит, слышу, и говорю, Люда, здесь знакомый голос где-то, нас ищут. Так что мне по голосу угадают, отсюда. И это хотела сказать, это смысл. Так что ты мне по голосу найдешь.
Это вот разговор о том, как я их найду, когда они подсолнухи будут резать. Вот это к тому все было, что по голосу найдешь.
Как приятно было услышать Леонида Леонидовича.
Я тут сейчас сижу как человек из «Что, где, когда», который хочет сказать досрочный ответ, потому что, ну, это настолько фактурная в нашем с вами смысле запись, что я устал записывать, и меня радовало, что я много чего отметил. Думаю, наверное, не зря я слушал Игоря все эти выпуски, потому что там и лексические какие-то особенности, воробцы, там же ее поправляют, да, воробьи, воробцы, привязем, немножко какой-то яконь там было.
Есть, да, есть яконь.
Чтоб ты меня вывел, ну вот меня шукает, вообще украинское получается слово, да?
Ну, оно общее на самом деле, да.
Там найдешь вот это вот ударение, найдешь. У гостях вот это У как В,
все,
да?
Все проходили, да. Ты хороший ученик, все проходили, да.
Да, и еще зовут на телефон. На телефон ее зовут.
Саша сдал зачет.
Да, да. Сдал, садись.
Ну, вот это классно было. Унисебр.
Унисебр, да.
Бургас, да, Унисебр, да, это потрясающе.
Это отлично.
Европейские названия, оформленные в этой речи по законам русских диалектов. Потрясающе.
А для них это их реалия. Они живут в этом. Я тоже каждый раз, когда слушал все эти вещи, про которые они рассказывали, у меня просто глаза квадратные становились. Почему вы произносите все эти слова? А потому что это их жизнь. И они на самом деле русские по языку, но по месту жительства и по паспортам они болгары. И более того, я не стал сюда включать эту запись, но там был случай, мы беседовали с одной из женщин, которая говорит на русском диалекте, а когда стали спрашивать ее историю, она говорит, я болгарка. Мы говорим, в смысле? Она говорит, ну я болгарка. Мы говорим, как? Она говорит, ну у меня родители болгары. Она говорит, ну вот в 3 года, у нас, говорит, детей было очень много, и в 3 года меня отдали в русскую семью, и я, говорит, в ней воспитывалась. Ну просто своих детей много было, отдали соседям. Вот, и я поэтому говорю по-русски. То есть вот тоже любопытная вещь.
Да, вот это по голосу найдешь, это очень красиво. Но вот это вот...
А фактура самой речи какая у Акулины. Да. Это же просто вот, это восторг.
Чудесные записи.
Так интонации такие, что первые там секунд 20 я немножко пытался привыкнуть и понять, как это надо слушать, потому что немножко непривычно поначалу было.
И еще у меня есть один кусочек из села Татарица, тоже бытовой текст с рассказом про жизнь. Давайте послушаем его и тогда уже обсудим все вместе.
И топереча у нас надо крестить непременно, крещение сделать, воду окунать. Окунать же я надо воду, батюшка, быть крестить, нетуки нет, он 52-й набор.
Это на какой день?
Крестить? Спешили? 6-7 дней надо крестить, то боялись, что помрет, да не крещеный будет. Вот так боялись страшно родные родители, например. У меня же батька был, мама была живая, тетя была родная, живые. А крестить его нужно. Денег нема, почти батюшка старый, другой был. И это мой сын, и батюшка родился, нынче бы воскресенье, понедельник мой сын. Только, значит, разик батюшка, вот, иди наш батюшка сейчас, Василий. И это, окрестили, я у денег нема, надо за крещение платить, нема денег. Топереча моя бабушка же говорит, где родила его, Коломене где была, доктор мой, знали, доктор и бабка, простая бабка, просто как я, женщина, так только что старая была. Идет, говорит, батюш, нема, хочете окрестить хлопчика, Гаврилу это, Настя, ну нема денег, и окрестим без денег, говорит. Окрестим без денег. Когда приедет Филарет, привезет денег, тогда, говорите, так, окрестим. Крестили топереча, будем его причащать у церкви. Минима одеялки, одеть я учу. Одеялку купил мой муж, одну одеялку такую купил, что покладим его, а он такая одеялка. Если так ноги оденем, голова голая. Голову оденем, ноги голые. Так, такая одеялка. Ну, надо же там одеть. Там пеленочку дала моя мама родная дала, от себе скинула юбку одну, они юбки были такие широкие, шубку, и ту шубку, на, говорит, пеленочка будет сыну. И там зашла та моя бабка и пеленка. И ту пеленку, ту сякруха моя дала опять юбку от себе. Не было раньше, не было барахла. А топереча холодно же, апрель месяц, холодно он маленький, молоденький. Бурбода одна, прямо колючая бурбода. Знаешь, что это бурбода?
Нет.
Бурбода не покрывать. Они же у вас в России продаются.
Ну, так, такого слова у нас нет.
Ну, вот совсем небольшой фрагмент про крещение. Какая-то бурбода, которую я так и не понял. Ну, это типа верблюжье одеяло, я так понимаю, что-то колючее такое. И, ну, у нее диссимилитивные акни. Вот если вот что, опять тая употребляется слово, все это опять же тянет на русский юго-запад, юг-юго-запад. Так что вот и у нее тоже те самые диалектные черты, которые мы бы с вами услышали, например, в Калужской, может быть, ближе к Смоленской, Брянской, вот в ту сторону.
Когда слышал на записи голос Леонида Леонидовича Касаткина, сразу вспоминал, как я ему сдавал экзамен аспирантский. Очень тепло было услышать этот голос.
В каждом выпуске Игорь настоятельно рекомендует вам открывать диалектологический атлас, разные карты диалектного членения, смотреть на все пучки и заглос и прочие штуки, которые на них изображены. И очевидно, что без карты не разобраться. Но все-таки, как и любую карту, диалектологические карты и атласы тоже надо уметь читать. Мы решили, что надо подробнее поговорить о том, как они устроены, как они делаются. Ну, то есть это примерно же для диалектолога, наверное, такой же инструмент, как для нас, Володя, например, словарь. Просто картами мы этими не пользуемся, да, в регулярном режиме, а словарями пользуемся, а у вас, наверное, наоборот.
Ну, для диалектолога существуют две проекции языка. Есть проекция системная, которую мы изучаем, вот отношения между гласными, согласными, морфологии, синтаксис, лексика. И вторая важнейшая часть, раз это географические различия в области языка, то они должны быть картографированы. Это может быть диалектологический атлас русского языка, диалектологический атлас восточнославянских языков, общеславянский лингвистический атлас Европы и разные-разные другие способы представления картографического различия в языках или их частях, в типологии, в отдельных вещах. Поэтому диалектологический лингвистический атлас русского языка – это такая вот часть, необходимая для лингвиста, которая показывает, как географически распределены эти диалектные особенности, а вот скопление этих диалектных особенностей, которые очерчиваются, вот это правильное слово, которое ты сказал, изоглоссами, пучками изоглосс, вот, оно определяет границы диалектные.
Конечно, научил ты меня всяким таким словам, теперь вот...
А в момент, когда Саша сказал «пучки изоглосс», Игорь одобрительно кивнул.
Да, сегодня я хороший ученик, да?
Ну вот для нас с вами без вариантов нужно смотреть на карты. Без разговора о том, как черты языковые представляются на карте, диалектология бессмысленна. Ну, не то чтобы бессмысленна, но сильно не полна. Именно география показывает важные исторические вещи.
Ну, как мы сегодня поняли, еще и без раки диалектология бессмысленна. Но, и, конечно, карты — это тоже очень важно. О картах и атласах диалектологических мы будем говорить в следующем нашем выпуске. Сегодня это все. И еще одна вещь, которую я обязан сказать в конце. Помимо того, что вы должны подписаться на наш подкаст, я не устаю это повторять, но я думаю, что вы уже и так все это давно сделали. На всех платформах мы есть, в том числе на Яндекс.Музыке, на Кастбоксе, в Apple подкастах, на Spotify, если у вас есть к нему доступ, на Google подкастах и многих-многих других сервисах. Но еще я напоминаю, что мы собираем ваши письма на почту podcast@technikarechi.studio. Присылайте нам свои вопросы к последнему эпизоду этого сезона и присылайте записи свои или ваших друзей, ваших родственников, в речи которых, как вам кажется, могут быть какие-то диалектные черты, и мы их с Игорем и с Володей обязательно в последнем выпуске разберем. Большое спасибо тем, кто уже прислал нам записи, и тем, кто в принципе пишет нам сообщения, оставляет отзывы. Вот, например, зашел я в Apple подкасты и увидел просто патоку для наших ушей и душ. Спасибо вам огромное. Вот что вы пишете. Великолепно, 5 звездочек стоит. Сезон про диалекты просто восхитителен. Многие истории невозможны. Можно без слез слушать, невероятно ценно. Спасибо. И спасибо вам за такой отзыв. Я еще хочу сказать, что, на удивление, сегодняшний наш эпизод про Болгарию был без трагических историй о Великой Отечественной или раскулачивании. Редкий случай. Или вот вы пишете, сезон про диалекты просто невероятный, очень любопытный и так интересно. Приятно читать такие отзывы. Не то чтобы я выбирал самые хорошие. Вы откройте Apple подкасты и посмотрите, там они все такие. Вот. Но если у вас есть критика, вы тоже напишите, мы на нее обязательно отреагируем. Большое спасибо. Это был подкаст «Горизонтали» Гильденстерн. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру». И в ипостаси сотрудника Института русского языка РАН особенно приятно было услышать сегодня некоторых коллег, к сожалению, уже ушедших из жизни. И с нами Игорь Исаев.
И у нас еще есть о чем поговорить.
До встречи через неделю.